Глава 21. Слушая ветер. Лучи восходящего солнца, прокравшись через Ринелли, протарили дорожку в лощину неподалеку от речного берега, где, прислонившись спиной к стволу молодого дубка, спала Найнев. Дыхание ее было глубоким и спокойным. Лошадь тоже спала, опустив голову и широко расставив ноги. Поводья кобылы были обмотаны вокруг запястья Найнев. Солнечный свет коснулся век лошади, животное открыло глаза и вскинуло голову, дернув уздечку. Найнев вздрогнула и проснулась. С минуту она недоуменно осматривалась, словно пытаясь понять, где оказалась, а затем стала испуганно озираться по сторонам, вспомнив, что произошло накануне. Но сейчас окружали ее только деревья. Рядом с ней стояла лошадь, дно лощинки устилал ковер сухих листьев. В самой глубине сумрака, прячась под сенью призрачных теней, на упавшем стволе выстроили хороводы прошлогодние грибы мрачнята.
— Обереги тебя свет, женщина, — прошептала Найнев, привалившись к стволу, — если ты не можешь не поспать всего одну ночь.
Она распутала поводья и, встав, потерла запястье.
— Ты могла бы проснуться в котле у троллоков.
Найнев вскарабкалась по шуршащим листьям на край ложбинки и выглянула из нее. Между ложбинкой и рекой стояла лишь рощица ясеней. Деревья из-за потрескавшейся коры и голых сучьев казались мертвыми. За ясенями текла сине-зеленая река. Пусто. Пусто и никого. На дальнем берегу виднелись купы вечно зеленых деревьев, ив и елей, и их там, похоже, было даже меньше, чем на этой стороне реки. Если Морейн или кто-то из несмышленышей там, то они хорошо спрятались. Разумеется, совершенно не обязательно, что они переправились или пытались переправиться на том участке реки, который предстал взору Найнев. Они могут быть где угодно, на 10 миль вверх или вниз по реке,
если они вообще живы после минувшей ночи.
В гневе на саму себя за то, что вообще подумала о возможности такого исхода, Найнев соскользнула обратно в лощинку. Ни ночь зимы, ни сражение у Шадар-Логота не подготовили ее к прошлой ночи, к той твари, к Машадару. Вспоминалась бешеная скачка во весь опор, с бьющейся в голове мыслью о том, остался ли кто-то еще в живых, в ожидании, что вот-вот столкнешься нос к носу с троллоками или с исчезающим. Да и какие еще мысли могли быть, если в отдалении она слышала рев и вопли троллоков, а от визгливых вскриков троллоковых охотничьих рогов пробирала холодом сильнее, чем от ветра. Но не считая первого столкновения с троллоками в развалинах, Найнев встретила их лишь еще один раз, когда уже выбралась из города. С десяток их будто из-под земли выскочило впереди не далее 30 шагов. И в тот же миг с воплями и криками они устремились к ней, размахивая ловчими шестами с петлями и крючьями. Однако, когда Найнев, разворачивая лошадь, резко дернула за поводья, они умолкли, приподняв звериные морды и принюхиваясь. Слишком изумленная, чтобы тут же пуститься на утек, она наблюдала за тем, как троллоки повернулись к ней спинами и исчезли в ночи. И это было самым пугающим.
«Они знают запах тех, кто им нужен», — сказала Найнев лошади, остановившись в лощинке. «И это не я. Айседой, похоже, права, поглоти ее пастырь ночи».
Приняв решение, Найнев двинулась по течению, ведя лошадь в поводу. Она шла медленно, настороженно наблюдая за лесом. То, что прошлой ночью она оказалась не нужна троллокам, вовсе не означает, что они дадут ей уйти, наткнись она на них вновь. С тем же вниманием, с каким Найнев смотрела на лес, Она пристально разглядывала почву перед собой. Если за ночь другие переправились через реку ниже по течению, наверняка остались какие-то признаки переправы, следы, которые можно упустить, глядя с седла. Найниф даже могла выйти на них всех, еще оставшихся на берегу. Если она ничего не обнаружит, река приведет ее в конечном счете к Беломостью. А от Беломостья есть дорога в Кеймлин, если потребуется, то и до Тарвалана. Перспектива была столь огромна, что вполне могла обескуражить Найниф. До этого она уезжала из Эммондова луга не дальше, чем бывали ребята. Таранский перевоз казался ей чужим и странным. В Байрлоне она, не будь столь нацелена на поиски Эгвейна ребят, в удивлении глазела бы по сторонам. Но Найниф не позволила ни одной мысли поколебать ее решимость. Раньше или позже она найдет Эгвейн и мальчиков. Или найдет способ заставить Айседы ответить за все, что случилось с ними. Либо то, либо другое, — поклялась она себе. Время от времени Найниф встречались следы. Множество следов. Но всякий раз, как она ни старалась, ей никак не удавалось определить, кто их оставил. Те, кто искал, или те, кто гнался, или те, за кем гнались. Некоторые отпечатки были от сапог, которые могли принадлежать как людям, так и троллокам. Остальные следы оставили копыта, похожие на козлиные или бычьи. Эти уж точно принадлежали троллокам. Но ей ни разу не попались следы ясные и четкие, о которых Найниф с уверенностью сказала бы, что они оставлены теми, кого она ищет. Она проделала уже... Может, мили четыре, когда ветер донес дымок. Что-то горело. Дальше, по течению реки и не очень далеко, — определила Найниф. Она чуть поколебалась, а потом привязала лошадь к стволу в маленьком, но густом ельничке, в стороне от реки, где ее не заметит чужой взгляд. Дым мог означать близость троллоков, но единственный способ все выяснить — это пойти и посмотреть. Найниф старательно гнала от себя мысли о том, какое применение огню могли найти троллоки. Пригибаясь, молодая женщина быстро перебегала от дерева к дереву, мысленно проклиная юбки, которые приходилось все время довольно высоко подбирать, чтобы они не путались в подлеске и не мешали при ходьбе. Платье — не та одежда, чтобы подкрадываться к добыче, охотясь в лесу. Фырканье лошади умерило шаг Найниф, и когда, в конце концов, она осторожно высунулась из-за ствола ясеня, то увидела, как с черного боевого коня спешивается страж. Рядом с ним, на небольшой полянке у берега, сидела на бревне Айседой. Над маленьким костерком закипал котелок. Белая кобыла пощипывала скудную траву. Дальше Найниф не пошла, выжидая у ясеня.
«Они все ушли», — хмуро сообщил Лан. «Четверо полулюдей двинулись на юг. Часа за два до рассвета, насколько я смог определить. Следов они за собой оставили немного. Но троллоки куда-то пропали. Даже трупы исчезли, а троллоки не славятся тем, что уносят своих убитых, если они не голодны».
Морейн бросила пригоршню чего-то в кипящую воду и сняла котелок с огня.
«В крайнем случае, можно бы надеяться на то, что они вернулись в Шадар-Логот, и их там всех пожрали, но это было бы чересчур хорошо».
Душистый аромат чая долетел до Найниф. «О, свет, лишь бы у меня в животе не заурчало!»
«Там нет никаких отчетливых следов мальчишек или кого-то из остальных. Следы слишком запутаны и затоптаны. Сказать что-то определенное нельзя».
В своем тайном убежище Найниф улыбнулась. Неудача стража служила слабым оправданием ее собственной неудачи.
«Но важно другое, Морейн», —
продолжил хмурясь Лан. Он отмахнулся от чая, предложенного ему Айседой, и принялся ходить взад-вперед перед костром, одна рука на эфесе меча, плащ менял цвета, когда он резко разворачивался. «Я могу примириться с троллоками, появившимися в двуречье, даже с сотней троллоков, но это... За нами вчера охотилось должно быть 1000!»
«Нам очень повезло, что не все они направились обыскивать Шадар-Логот. Мурдраалы, наверное, сомневались, что мы там спрячемся, но они также побаивались вернуться в Шайл-Гул, оставив нам даже малейшую возможность скрыться. Темный никогда не был снисходительным господином».
«Не старайся уклониться от главного. Ты понимаешь, о чем я. Если эта 1000 уже была здесь, то ее можно было послать в двуречье. Так почему же их не послали? Есть лишь один ответ. Их направили сюда, только когда мы переправились через Старен. Когда стало ясно, что одного мурдраала и сотни троллоков против нас уже недостаточно. Как? Как их послали? Если 1000 троллоков можно доставить так далеко к югу от запустения, так быстро и незаметно, не говоря уже о том, чтобы убрать их отсюда тем же способом, почему бы не послать 10 000 их в самый центр Салдеи или Арафела или Шайнара? Пограничные земли можно опустошить за год».
«Весь мир будет опустошен в 5 лет. Если мы не отыщем этих мальчиков», — просто ответила Морейн. «Твой вопрос и меня беспокоит, но ответов у меня нет. Все пути закрыты, и со времен безумия не было айседой столь могущественных, чтобы перемещаться. Разве только не освободился один из отрекшихся? Упаси свет от такого сейчас и в будущем. Пока еще подобное не удавалось никому. Так или иначе, я не думаю, что все отрекшиеся вместе были бы в состоянии перенести 1000 троллоков. Оставим это и давай разбираться с проблемами, которые стоят перед нами здесь и сейчас. Все прочее терпит».
«Мальчишки!»
Это не было вопросом. «Пока тебя не было, я не предавалась безделью. Один из них переправился через реку, он жив. Что до других, то вниз по реке есть слабый след, но когда я нащупала его, он уже стирался. Узы были оборваны не один час, когда я приступила к поиску».
Притаившись за деревом, Найнев озадаченно наморщила лоб. Лан замер на месте. «Ты думаешь, полулюди отправились на юг, захватив их?»
«Возможно».
Морейн налила себе в чашку чай, потом продолжила.
«Но я не допускаю той возможности, что они мертвы. Не могу, не смею. Ты знаешь, как высока ставка. Мне нужны эти молодые ребята. Того, что Шайл-Гул будет охотиться за ними, я ожидала. Противодействие в Белой башне даже от престола Амерлин допускала. Всегда были айседы, признающие только одно решение, но...»
Вдруг Морейн опустила чашку и села прямо, досадливо поморщившись.
«Если сторожить волка чересчур усердно, — пробормотала она, — то мышь укусит за лодыжку». Она взглянула прямо на то дерево, за которым пряталась Найнев. «Госпожа Алмира, теперь, если желаете, можете выйти».
Найнев встала на ноги, наскоро отряхнув сухие листья с платья. Едва взор Морейн упал на дерево, Лан резко повернулся туда лицом. Еще не успела она произнести имени Найнев, как меч оказался у него в руке. Теперь же он вложил клинок в ножны с большей силой, чем требовалось. Лицо стража было почти столь же бесстрастным, как и раньше, но Найнев почудилась мимолетная досада в уголках его рта. Она ощутила внезапный прилив удовлетворения. По крайней мере, страж не знал о ее присутствии. Однако удовлетворение длилось лишь мгновение. Найниф перевела взгляд на Морейн и зашагала прямиком к ней. Она старалась оставаться спокойной и невозмутимой, но голос ее дрожал от гнева.
«В какие сети вы поймали Эгвин и мальчиков? В каких мерзких заговорах Айседой вы замышляете их использовать?»
Айседа взяла чашку и стала спокойно, маленькими глотками, пить чай. Тем не менее, когда Найниф подошла к ним ближе, Лан вытянул руку, преграждая ей путь. Она попыталась оттолкнуть возникшее препятствие и удивилась, когда рука стража даже не шелохнулась, словно это был дубовый сук. Найниф не считала себя слабой и хрупкой, но его мускулы были как стальные.
«Хотите чаю?» — предложила Морейн. «Нет, не хочу я никакого чая. Вашего чая я не стала бы пить, даже умирая от жажды. Из людей Эммондова луга вам никого не удастся использовать в своих грязных интригах».
«Не вам бы выговаривать мне, мудрая».
Морейн уделяла больше интереса горячему чаю, чем брошенным ей словам.
«Вы и сами в состоянии владеть единой силой в некоторой степени».
Найниф вновь толкнула руку Лана. Та по-прежнему не двинулась, и молодая женщина решила не обращать на этот барьер внимания.
«А почему бы вам не объявить, что я троллок?»
Улыбка Морейн была такой понимающей, что Найниф захотелось ударить ее.
«Вы думаете, что я могу встретиться с женщиной, способной прикасаться к истинному источнику и направлять единую силу, пусть даже иногда, и не понять, кто она такая? Вы же точно так же почувствовали дарование Эгвин. Как иначе, по-вашему, я догадалась, что вы стоите за деревом? Не будь я расстроена и отвлечена разговором, то узнала бы о вас в тот же миг, когда вы подобрались поближе. Вы, разумеется, не троллок, поскольку я чувствую зло темного. Так что же я ощутила, Найниф Алмира, мудрая Эммондова луга и обладательница единой силы, не понимающая того?»
Лан посмотрел на Найниф сверху вниз так, как ей никогда не нравилось. Его взгляд показался ей удивленным и задумчивым, хотя на лице стража не дрогнул ни единый мускул, изменились лишь глаза. Эгвин и в самом деле была особенной. Найниф всегда знала это. Из Эгвин вышла бы превосходная мудрая.
«Они оба заодно», — подумала Найниф, «и стараются вывести меня из себя».
«Я больше не собираюсь ничего слушать. Вы...»
«Вы должны выслушать», — твердо сказала Морейн. «В Эммондовом лугу, еще до встречи с вами, у меня уже появились подозрения. Люди говорили, как огорчена мудрая, что не предсказала суровой зимы и запоздала весны. Они рассказывали, как точна она бывала в предсказании погоды, в видах на урожай. Они рассказывали, как замечательны ее снадобья, как она иногда исцеляет раны, которые могут оставить человека калекой. Да столь хорошо исцеляет, что остается лишь шрам и никакой хромоты или приступов боли. Единственные дурные отзывы о вас я слышала от тех немногих, кто думал, что вы слишком молоды для такой ответственности, и они лишь укрепили мои подозрения. Так много искусства вкупе с такой молодостью».
«Миссис Барон хорошо обучила меня».
Найниф старалась не смотреть на Лана, но от его взгляда ей по-прежнему было неуютно, поэтому она решила смотреть поверх головы Айседой на реку.
«Как осмелели деревенские кумушки-сплетницы перед чужестранкой!» «Кто сказал, что я слишком молода?»
— требовательно спросила Найниф.
Морейн улыбнулась, не давая беседе перейти в другое русло. «В отличие от большинства женщин, заявляющих, что они способны слушать ветер, ты вправду такое можешь. Иногда». «О, естественно, это не имеет ничего общего с ветром. Все дело в воздухе и воде. Это нечто такое, чему тебе нет нужды учиться. Это рождается в тебе самой, точно так же, как это с рождения присуще Эгвин. Но ты научилась управлять этим, а ей еще нужно поработать. Через 2 минуты после того, как я встретилась с тобой, я уже все о тебе знала. Помнишь, как я вдруг спросила, не ты ли мудрая? Почему, как ты думаешь? Ты ничем не отличалась от прочих хорошеньких молодых женщин, готовящихся к празднику. Даже высматривая молодую мудрую, я ожидала увидеть кого-то раза в 1,5 старше, чем ты».
Ту встречу Найнев помнила очень хорошо. Эта женщина, у которой хладнокровие больше, чем у любой из круга женщин, в платье намного прекраснее, чем все, что девушке доводилось видеть, обратилась к ней со словами «Дитя мое». Потом вдруг прищурилась, словно чему-то удивилась, и затем ни с того ни с сего спросила. Найнев облизнула разом высохшие губы. Они оба смотрели на нее. На каменном лице стража ничего нельзя было прочесть, а лицо Айс Седой выражало сочувствие, но в то же время и решимость. Найнев замотала головой. «Нет! Нет, это невозможно! Я бы знала! Вы просто пытаетесь обмануть меня, но у вас ничего не выйдет!»
«Конечно, ты не знаешь», — успокоила ее Морейн. «А откуда в тебе могла зародиться хоть капля подозрения? Всю свою жизнь ты слышала о том, как слушают ветер. Во всяком случае, с большей охотой ты объявила бы всему Эммондову лугу о том, что являешься другом темного, чем призналась бы себе даже в самых укромных уголках своей души, что у тебя есть нечто общее с единой силой или с ужасными Айс Седой».
Тень улыбки мелькнула по лицу Морейн.
«Но я могу рассказать, как все это начиналось». «Вашей лжи я больше не хочу слушать», — проговорила Найнев, но Айс Седой просто продолжила. «Наверное, 8 или 10 лет назад, возраст бывает разный, но всегда это происходит в юности, тебе чего-то хотелось больше всего в мире, ты желала получить нечто необходимое тебе. И ты получила это. К твоей руке вдруг наклонилась ветка, и ты смогла вытянуть себя из омута вместо того, чтобы утонуть. Другу или любимой зверюшке стало лучше, когда все считали, что они умрут. В тот миг ты не почувствовала ничего особенного, но неделю или 10 дней спустя у тебя проявился первый отклик на прикосновение к истинному источнику. Может, внезапно одолевшая лихорадка, как от малярии, уложила тебя в постель, а затем, через несколько часов, исчезла. Никакой отклик, хотя они бывают разные, не длится больше нескольких часов. Головные боли, оцепенение, неестественная веселость — все смешивается вместе, и ты по-глупому рискуешь или ведешь себя легкомысленно. Вспомни периоды головокружения, когда ты спотыкалась, ушибалась на каждом шагу, когда ты не могла произнести предложение без того, чтобы твой язык не исказил половины слов. Бывало и другое, ты помнишь?
У Найнев подкосились ноги, и она тяжело опустилась на мох. Она вспомнила те дни, но все равно замотала головой. Наверняка случилось простое совпадение. Или же Морейн задавала в Эммондовом лугу гораздо больше вопросов, чем полагала мудрая. Да, Айседой задавала жутко много вопросов. Скорее всего, так и было.
Лан протянул Найниф руку, но она ее даже не заметила.
«Пойдем дальше», — сказала Морейн. Найниф хранила молчание. «Ты использовала силу для исцеления. Либо Перина, либо Эгвейн. Обнаруживается близость. Ты можешь чувствовать присутствие того, кого ты исцелила. В Байрлоне ты направилась прямиком в Оленя и Льва, хотя эта гостиница не рядом с теми воротами, через которые ты могла въехать в город. Из жителей Эммондова луга в гостинице, когда ты туда пришла, оставались только Перин и Эгвейн. Это был Перин или Эгвейн, или же оба?»
«Эгвейн», — прошептала Найниф. Она всегда считала само собой разумеющимся, что могла иногда, даже не видя, сказать, кто подходит к ней. И только сейчас она поняла, что это всегда был тот, кто почти чудесным образом выздоравливал от ее лекарств. И она всегда знала, когда ее лекарство подействует сверх всяких ожиданий, всегда чувствовала уверенность, утверждая, что урожай будет особенно хорош, и говоря о том, рано пойдут дожди или запоздают. Таков, как она думала, был порядок вещей. Не все мудрые способны слушать ветер, но лучшие из них могут. Именно так всегда говорила миссис Баррон. И еще она повторяла, что Найниф будет одной из лучших.
«У нее была огневица-костоломка», — Найниф роняла слова, опустив голову. «Я была еще ученицей у миссис Баррон, и она послала меня ухаживать за Эгвин. Я была совсем юной и не знала, что не все в моих руках. Это ужасно — наблюдать за огневицей-костоломкой. Девочка, вся мокрая от пота, стонала и металась, а я смотрела и не понимала, почему не слышу треска ее костей. Миссис Баррон сказала мне, что жар у Эгвейн спадет через день, самое большее через два. Но мне казалось, что она говорит это по доброте душевной, не желая меня расстраивать. Я думала, Эгвейн умирает. Когда она еще была ребенком, только-только начавшим ходить, мне приходилось присматривать за ней, когда ее мать бывала занята. Я заплакала, потому что мне предстояло смотреть, как малышка умрет. Но вот через час миссис Баррон вернулась, а жар у Эгвейн уже спал. Это ее удивило, но ее больше заботила я, чем Эгвейн. По-моему, она считала, что я дала ребенку некое снадобье, и была слишком напугана, чтобы в этом признаться. Я всегда думала, что она старалась успокоить меня, убедить, чтобы я поняла, что не причинила вреда Эгвейн. Через неделю после этого у миссис Баррон в гостиной я упала на пол, то дрожа, как от холода, то пылая, будто в огне. Она уложила меня в постель, но к ужину у меня все прошло.
Договорив, Найниф уронила голову на руки.
«Айседой выбрала хороший пример», — подумала она, — «испепели ее свет. Пользоваться силой, будто Айседой, презренная Айседой, друг темного!»
«Тебе очень повезло», — произнесла Морейн, и Найниф села прямо. Лан отступил от женщин, будто их разговор вовсе не его дело, и занялся седлом Мандарба, даже не оборачиваясь к ним.
«Повезло», — усмехнулась Найниф. «Ты овладела грубым контролем над силой, пусть даже прикосновение к истинному источнику у тебя пока еще приходит от случая к случаю. Если бы тебе не удалось этого сделать, сила, в конце концов, убила бы тебя. Как она, по всей вероятности, убьет Эгвейн, если тебе удастся не пустить ее в Тарвалан. Если я научилась контролировать...» У Найниф перехватило дыхание. Это было все равно, что полностью признать,
что она может делать все то, о чем говорила Айс Седай. Если я научилась контролировать это, значит, и она может найти ключ. Значит, ей нет нужды отправляться в Тарвалон, где ее обязательно впутают в ваши интриги.
Марин медленно покачала головой. Айс Седай по всему миру разыскивают девушек, которые могут сами, без посторонней помощи, дотягиваться до истинного источника, ищут с тем же усердием, как и способных на это мужчин. Главное здесь — нежелание увеличить число айседой, или, скажем, не только оно, и не опасение, что эти женщины употребят силу во зло. Грубого контроля над силой, которого они могут достичь, если свет осияет их, редко хватает на то, чтобы причинить жизни значительный вред, ибо по-настоящему касаться истинного источника возможно лишь под руководством наставницы. А иначе эта способность вне их власти и проявляется лишь случайно. И, разумеется, они не впадают в безумие, которое ввергает мужчин во зло или искажает мир в их глазах. Мы стремимся сохранить им жизнь и спасти жизни тех, кому никогда не овладеть вообще никаким контролем.
«Тот жар и озноб, что были у меня, не могут никого убить», — настаивала Найнев. «Ни за три, ни за четыре часа. Со мной было и другое, и это тоже не могло бы никого убить. А через несколько месяцев все недомогания прошли. Что скажете?»
«Это были всего лишь отклики», — терпеливо отвечала Морейн. «С каждым разом все меньше различия по времени между появлением отклика и реальным прикосновением к источнику. И так будет до тех пор, пока отклик и касание к источнику почти не совпадут. Потом не бывает никаких заметных проявлений. Но это все равно, что начали тикать часы. Год, два года. Я знала одну женщину, которая прожила 5 лет. Из 4 женщин, имеющих такие способности от рождения, как у тебя и у Эгвин, 3 умрут, если мы не найдем их и не обучим. Гибель их будет не столь ужасной, как у мужчин. Но никакую смерть нельзя назвать приятной. Конвульсии, стоны — это длится целыми днями, и раз агония началась, ничто не предотвратит гибель, даже если все айседой Тарвалана соберутся вместе у постели умирающей.
Вы лжете! Разузнали обо мне в Эммондовом лугу. Об огневице Костоломке вы разузнали у Эгвин. И о моих жаре ознобах обо всем, а остальное выдумали.
«Ты же знаешь, что это не так», — мягко сказала Морейн. Очень неохотно, куда неохотнее, чем делала что-либо в своей жизни, Найнев кивнула. В ее последней упрямой попытке не согласиться с очевидным не было никакого смысла, сколь бы неприятно и не предстала перед Найнев истина. Первая ученица, миссис Барон, умерла именно так, как описала Айс Седай еще когда Найнев играла в куклы. И нечто подобное случилось с молодой женщиной в Дивен Райт всего несколько лет назад. Она тоже была ученицей мудрой, и она умела слушать ветер.
«Думаю, у тебя огромный потенциал», — продолжала Морейн. «После обучения тебе под силу стать даже более сильной, чем Эгвин. А она, я полагаю, может стать одной из наиболее могущественных айседой за последние столетия».
Найнев отшатнулась от айседой, словно та вмиг превратилась в гадюку.
«Нет! Я не хочу иметь ничего общего с...»
«С чем? С собой?» Она тяжело опустилась на землю, голос ее нерешительно задрожал.
Прошу вас, не говорите об этом никому. Пожалуйста.
Это слово почти застряло у Найни в горле. Ей легче было бы, если б сейчас появились троллоки, чем вынуждена произнести «пожалуйста», обращаясь к этой женщине. Но Морейн лишь кивнула, давая девушке обещание, и Найниф обрела часть своего былого настроя.
«Но ваши слова никак не проясняют, чего вы хотите от Ранда, Мэтта и Перина».
«Они нужны темному», — ответила Морейн. «Если что-то понадобилось темному, я всячески буду препятствовать его желанию. Может ли быть причина проще или важнее?»
Морейн допила чай, поглядывая на Найниф поверх чашки. «Лан, нам пора в путь. Думаю, отправимся на юг. Боюсь, мудрая не будет нас сопровождать».
Губы Найниф сжались в ниточку от того, каким тоном Айседой произнесла слово «мудрая». Казалось, в нем прозвучала насмешка над девчонкой, которая отвергает нечто великое в пользу чего-то ничтожного.
«Она не хочет брать меня с собой. Она пытается настроить меня, чтобы я вернулась обратно домой и оставила ребят наедине с нею». «Нет-нет, я отправлюсь с вами. Вы меня не остановите».
«Никто не станет удерживать вас здесь», — присоединился к беседе женщин Лан. Он опорожнил котелок над костром и перемешал угли палкой. «Часть узора», — обратился он к Морейн.
«Возможно, и так», — задумчиво ответила она. «Мне нужно бы поговорить с Мин».
«Как видите, Найниф, вас приглашают отправиться вместе с нами».
В словах Лана проскользнула едва заметная пауза, намек на непроизнесенное Седой после ее имени. Найниф сердито вскинулась, приняв подобное обращение к себе за насмешку, еще от того, что эти двое разговаривают в ее присутствии о своем, о тех делах, о которых она ничего не знала, потому и не понимала, о чем идет речь, даже из вежливости не потрудившись объяснить ей хоть что-то. Но доставлять этой паре удовольствие своими вопросами ей не хотелось. Страж продолжал заниматься приготовлениями к отъезду. Его скупые движения были так выверены и расчетливо быстры, что очень скоро он закончил. Переметные сумы, одеяла и прочие вьюки уже оказались приторочены позади седел Мандарба и Алдиб.
«Я приведу вашу лошадь», — сказал Лан Найниф, затянув последний ремешок. Он направился вверх по береговому откосу, и девушка незаметно улыбнулась. После того, как она, необнаруженная, наблюдала за ним, он собрался найти ее лошадь сам, без ее помощи. Ему предстоит узнать, что по пути сюда она оставила за собой в лесу не так уж много следов. Будет приятно, когда он вернется с пустыми руками.
«Почему на юг?» — спросила Найниф у Морейн. «Я слышала, как вы сказали, будто один из мальчиков пересек реку. И как вы об этом узнали?»
«Каждому из юношей я вручила подарок на память. Он создал в некотором роде узы между ними и мною. Пока они живы и монеты с ними, я в силах найти ребят». Взгляд Найниф метнулся в сторону, куда ушел страж, и Морейн покачала головой.
«Нет, не такие. Эти узы лишь дают мне возможность знать, живы ли мальчики. И если мы разлучимся, помогут найти их. Ну как, разве не предусмотрительно в сложившихся обстоятельствах? Мне вообще не нравится, что нечто связывает вас с кем-то из Эммондова луга»,
с прежним упрямством заявила Найниф.
«Но если это поможет нам найти их...»
«Поможет. Если бы я могла, то сначала нагнала бы того парня, который переправился через реку». В голосе Айседы на миг послышалось сожаление. «Он всего в нескольких милях от нас. Но мне нельзя терять время. Теперь, когда троллоки исчезли,
Он вполне может продолжить свой путь до Беломостя в безопасности, пока ему ничего не угрожает. Двоим, что отправились вниз по реке, я, возможно, нужна больше. Монет своих они лишились, и к тому же есть мурдраалы, которые преследуют их, или же пытаются перехватить всех нас у Беломостя.
Марин вздохнула. «Сначала я должна позаботиться о самом неотложном».
«Мурдралы могли убить их», — сказала Найнев.
Марин чуть качнула отрицательно головой, словно подобное предположение представлялось ей чересчур легковесным, чтобы о нем вообще стоило говорить. Найнев поджала губы.
«Тогда где Эгвейн? О ней вы и словом не обмолвились».
«Не знаю», — произнесла Морейн, — «но надеюсь, что она в безопасности».
«Не знаете? Надеетесь? Но к чему была вся ваша болтовня о том, чтобы спасти ей жизнь, отведя девушку в Тарвалон, если она, несмотря на все ваши знания, может погибнуть?»
«Можно было бы поискать ее и дать мурдраалам больше времени для их действий, прежде чем я успею явиться на помощь двум молодым парням, которые двинулись на юг. Темному нужны именно они, а отнюдь не она. Им нет никакого дела до Эгвейн, пока остается непойманной их истинная жертва».
Найнев припомнила свою неожиданно закончившуюся встречу с троллоками, но отказывалась признать разумным то, что говорила Морейн.
«Поэтому для вас лучше всего предположить, что девочка жива, если ей повезло. Жива, может быть, одна, одинешенька, напугана, даже ранена, в нескольких днях пути до ближайшей деревни. И нет никакой опоры с ней рядом, не считая нас. А вы намерены бросить ее на произвол судьбы».
«С тем же успехом она может найти себе защитника в том парне, который переправился через реку, или уже на пути к Беломостю с двумя другими. В любом случае, троллоков, могущих ей угрожать, здесь нет, а она сильная, смышленая девочка и вполне способна сама добраться до Беломостя, если потребуется. Вы по-прежнему настаиваете, что ей нужна помощь? Или же попытаетесь помочь тем, кто в ней, как нам известно, явно нуждается? Вы хотите, чтобы я стала искать ее и бросила бы юношей на произвол судьбы и мурдраалов, которые гонятся за ними? Так же, как я надеюсь, что Эгвейн в безопасности, я, Найнев, борюсь против темного, и сейчас именно это направляет мой путь».
На спокойном лице Морейн не дрогнул ни один мускул, в ее ровном голосе не проскользнуло ни одной тревожной нотки, когда она перечисляла ужасные альтернативы. Найнев хотелось закричать на нее. Сморгнув слезы, она отвернулась, чтобы Айседой не увидела ее лица.
«Свет, мудрый, положено заботиться обо всех ее подопечных. Почему именно мне приходится сталкиваться с подобным выбором?»
«Вот и Лан», — сказала Морейн, поднимаясь и расправляя плащ на своих плечах. То, что страж вывел из-за деревьев ее лошадь, уже не так больно задело самолюбие Найнев. Когда он протянул ей поводья, она по-прежнему поджимала губы. Заметь она на его лице хотя бы след скрываемого злорадства вместо невыносимого каменно-спокойного выражения. Это послужило бы поддержкой ее душевному состоянию. Когда Лан увидел лицо Найнев, глаза его расширились, и она повернулась к нему спиной, чтобы стереть слезы со щек.
«Как он смеет насмехаться над моими слезами!»
«Вы идете, мудрая?» — невозмутимо спросила Морейн. Найнев окинула последним долгим взглядом лес, гадая, не там ли где-то прячется Эгвин, а потом с поникшей головой уселась в седло. Лан и Морейн уже сидели верхом, поворачивая своих лошадей на юг. Найнев поехала следом за ними, выпрямив спину,
не позволяя себе оглянуться назад. Вместо этого она впилась взором в Морейн. «Айседой столь уверена в своем могуществе и в своих планах, — думала она, — но если они не найдут Эгвейны мальчиков, всех их живыми и невредимыми, все могущество Морейн не защитит ее. Вся ее сила Айседой.
И я могу воспользоваться ею. Вот так, женщина. Ты сама мне так сказала. Я могу воспользоваться ею против тебя».